Прошу прощения за свой внешний вид. Я думал, о чем говорить сегодня. Я сегодня говорить о простых вещах, которые на самом деле далеко не такие простые. Могут показаться на первый взгляд. Я был выбор, о чем говорить. Если остановиться на чем-то актуальном. Поэтому я прочту 14 стих из 2 главы Бхагавад-гиты. Матраспаша стукантая свитасна сукадукадам агамапай намитя там стыки икшатва барата. Матраспаша ощущение.
Ту-же.
Каунтея.
Каунтея.
О сын Кунти.
О сын Кунти.
Шита.
Шита.
Зима.
Зима.
Ушна.
Ушна.
Лето.
Лето.
Сука.
Сука.
Счастье.
Счастье.
Дука.
Дука.
И страдания.
Страдания.
Даха.
Даха.
Дающий.
Дающий.
Агама.
Агама.
Приходящий.
Приходящий.
Апайна.
Апайна.
И уходящий.
И уходящий.
Аниттаха.
Аниттаха.
Приходящий.
Приходящий.
Там.
Там.
Их.
Их.
Титикшатва.
Титикшатва.
Терпеливо переноси.
Терпеливо переноси.
Бхарата.
Бхарата.
О подобных Бхараты.
О подобных Бхараты.
Перевод. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, меняя друг друга во всемое лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, потом у Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь всегда невозмутимым. Комментарий Шрилы Прабхупады. Надлежащим образом исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить временные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться даже в месяц Мах, январь-февраль. Несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, тот, кто чтит религиозные предписания, совершает обряд омовения каждое утро. Аналогичным образом хозяйка не прекращает готовить даже в мае и июне, самые жаркие в Индии месяцы. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же священный долг кшатрия сражаться, и он должен исполнять его, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен исполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание. Ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Господа, можно вырваться из когтей Майи, иллюзий. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Кунти указывает на его благородное происхождение по материнской линии. А имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны отца он принадлежал к великому роду. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг. Поэтому он не должен был уклоняться от сражения. Но лишь
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Аджанавандита Гуджрока Накавада Санкиртанакитаракамалая Такша Вишамбаро Виджаваро Виджадарна Павла Ванды Джагатхи Паро Курмина Тара. Это самое начало Гиты. Когда Кришна начинает объяснять Арджуне, и вместе с Арджуной нам с вами, каким образом человек может избавиться от всех бед. Потому что Арджуна представляет собой прототип любого живого существа. В сущности, Арджуна играет роль материалиста. Человека, который из-за своих материальных привязанностей оказался в тяжелом положении. И это справедливо по отношению ко всем нам. У нас у всех есть материальные привязанности. Результат этих материальных привязанностей однозначен. Мы оказываемся в тяжелом положении. Мы не можем не оказаться в нем. И Арджуна, как некоторые люди, оказавшись в тяжелом положении, пытается найти выход из этого положения духовными способами. Однако материальные привязанности мешают ему. Материальные привязанности искажают его сознание. Они мешают ему ясно увидеть, в чем корень проблемы. И вся первая глава посвящена описанию того, как Арджуна обманывает самого себя и пытается обмануть Кришну. Он приводит различные аргументы, которые ему кажутся очень серьезными. И нам, на первый взгляд, они тоже кажутся очень серьезными. У Кришны только слушает и удивляется. Он говорит, куда ты, Акваш, Малама Ильям, как эта грязь могла в тебя прийти? Это грязь, грязь, грязь. Он цитирует одну шастру, другую шастру, это священное, хотя Кришна говорит, это грязь. И когда Арджуна дает ему право учить себя. Когда Арджуна говорит, не очень последовательно, но тем не менее, до какой-то степени дает ему право учить себя. Когда Арджуна говорит, я предавшийся тебе душа, учи меня, наставляй меня. Все, я все понял, я ничего не могу сделать, я не могу найти выход. Правда, даже это он делает не очень последовательно. Арджуна говорит в 7 стихе этой главы, Сусьяста Хамсадина Твампрапана, я предавшись тебе душа, наставляю меня. Я готов делать все, что ты скажешь. В следующем стихе он говорит, на ведь я эти годы, да, я сажаться не буду. Знает, Кришна хочет, чтобы он сражался. Я все буду делать, что ты скажешь, но только не сражаться. Все остальное буду делать. То есть еще раз, это Арджуна представляет собой очень похожее зрелище. Мы. О, Гуру Бухара, я все буду. Ну, только не это, не это. Вообще и женщины. Но тем не менее, так или иначе, он дал Кришне это право. Он сказал, что учи меня. И Кришна, с одной стороны, ему смешно, потому что он видит эту непоследовательность. С другой стороны, он и рад бы посмеяться над ним, он не может посмеяться, потому что уже отсюда принял его учителем. Если учитель будет над нами смеяться, то совсем нехорошо будет. Поэтому он опять объясняет, что Кришна, он улыбнулся. Улыбка, если она всегда вы такое объясняете, улыбка, Кришна хотел рассмеяться, так. Потому что если бы он оставался по-прежнему другом Арджуна, как он был до этого, он бы просто посмеялся на него и сказал, ну Арджуна, ну ты даешь. Но так как в этот момент он должен был поменять свое настроение и стать лицевым учителем, то он сдержал свой смех и осталась только одна улыбка от этого. И он отчитывает его. Первым делом он слегка отчитывает его. Он говорит: ты думаешь, что ты ученый человек? Но ученый человек — это определение ученого человека или пандита. Это человек, который способен отличать вечное от невечного. Ты можешь этого делать, ты путаешь. Ты принимаешь нечто заведомо невечное, обреченное на смерть, за вечное. И скорбишь о том, о чем недостойно скорби, потому что тело, скорбя нам не скорбя, но все равно умрет. Это совершенно неизбежная вещь. Какой смысл скорбить? С этого начинается Гита. И когда Кришна говорит следующий стих, он объясняет самое главное послание Бхагавад-гиты. Говорится, что для того, чтобы понять смысл, особенно какого-то сложного текста, в Бхагавад-гите очень много о чем говорится, то первое, на что нужно посмотреть, это на начало и на конец. Если мы посмотрим на самое начало Бхагавад-гиты, когда Кришна собственно начинает говорить или учить Арджуну, то начало это очень многозначительное. Начало это, Кришна говорит: ты вечен. И я вечен. И все остальные вечны.
Чемодан.
А чемодан не вечен. Чемодан. Сейчас есть, потом он умер. Потом опять есть. Кришна говорит, начало Бхагавад-гиты, которое в значительной степени объясняет смысл этой книги, заключается в очень радостном известии. Кришна говорит: смерти нет. Нет смерти. Смерти нет. Ни ты, ни я, ни все остальные, кого ты видишь вокруг, никогда не умирают. Но он делает это сначала как некое торжественное заявление, не требующее доказательств. Он просто говорит: это так, и никак не иначе. Смерти нет. Душа вечна. Но, естественно, этого мало для того, чтобы поверить в это. Для того, чтобы действительно понять это до конца. И было бы очень странно, если бы Кришна ограничился этим. Хотя, с одной стороны, мы знаем, что в том, что касается таких предметов, как душа или Бог, самое главное, это слова авторитета. Шабда Прама. Но разум нам дан не случайно, и нам нужно, тем не менее, понять это своим разумом, что это значит. И более того, понять, каким образом я могу осознать это глубже. Не просто принять это след. И следующий стих, 13 и 14, который мы прочли сейчас, в этих двух стихах Кришна объясняет, сначала дает доказательства, а потом отдает способ, с помощью которого я могу понять, что я душа и что душа вечна. И это очень интересная вещь, как это все происходит. Потому что если мы поймем один этот стих, в следующем стихе Кришна говорит: самадукха сука дирас сомрита своя калпате. Если человек научится делать то, что я рекомендовал в предыдущем стихе, в том стихе, который мы прошли сегодня, мата спаса стука он тея шипаши сука дукха да агама паину нитя спаса тиша сувара, то тогда, говорит Кришна, сомритация калпата, такой человек становится бессмертным. Такой человек не просто теоретически знает, что он бессмертен, он обретает бессмертие. И именно поэтому этот стих так важен, если мы просто научимся одной этой вещи, о которой Кришна говорит здесь, то обещание, которое он нам дает, очень соблазнит. Сомритация калпата, я достигаю бессмертия. Но перед тем, как понять, что он говорит как конкретно в этом стихе, нужно понять предыдущий стих тоже. Потому что предыдущий стих... Итак, сначала эти три стиха, первых три стиха Гиты, где Кришна начинает свое учение. Вначале он говорит: душа вечна. В следующем стихе Дагина Смин Ятхарихи Экуману Ярамидяра он объясняет, как это понять. И он приводит поразительный пример. И на самом деле мы все тысячу раз слышали этот пример. Но чем больше я его слушаю, тем больше я удивляюсь точности этого примера. Он дает удивительное по своему изяществу доказательство того, что душа вечна, причем доказательство абсолютно не сектантское. Он говорит одну очень простую, но очень глубокую вещь. Почему душа вечна? Что дает нам основание утверждать, что душа вечна? Очень простая вещь. То, что я могу наблюдать изменения, происходящие с моим телом. Если бы я был этим телом, и если бы изменения происходили со мной, а большинство людей считают, что мы это тело, и что именно с телом происходит изменение, тело растет, со мной происходит изменение, я расту. Я расту, я мужаю, я взрослею, потом я постепенно старюсь, потом я дряхлею, и потом я умираю. А Кришна говорит, нет. Потому что если бы это происходило с тобой, ты бы не видел этих изменений. Чтобы увидеть какое-то движение или какое-то изменение, где человек должен находиться? В стороне, в мире. Я сейчас прилетел к вам на самолете. Этот самолет летел со скоростью 900 км в час. Я при этом сидел и спокойно там отвечал на какие-то письма на компьютере, спал. И представить себе, что он летит со скоростью 900 км в час, было невозможно. Почему?
Потому что вы были в самолете.
Да. Если бы по какой-то причине я не выпал. Я очень быстро увидел, что он не сильно изменяется. Иначе говоря, чтобы увидеть движение, нужно находиться вне этого движения. Чтобы увидеть изменения, нужно находиться вне этих изменений, потому что если я меняюсь, то я не увижу своих изменений. И Кришна объясняет, и, собственно, когда человек совсем уж отождествляет себя с телом, то он и не чувствует, и не видит этих изменений. Но в какой-то момент, светлый момент, когда он немножечко отходит от материального бытия, он занимает это положение наблюдателя, и он видит, что-то такое происходит, что-то меняется. При этом внутренне он понимает, я не меняюсь, я нахожусь в стороне всего этого. Кришна в этом стихе доказывает очень просто, так что каждый в принципе может понять это, что есть нечто отличное от всех этих изменений. Есть некая точка отсчета, с которой человек может эти изменения увидеть. Именно эта точка отсчета есть я. Центр, с которого исходит мое сознание. А в каком-то смысле есть две возможных интерпретации этих двух стихов, предыдущего и того, который мы прочли. Первый стих помогает нам понять, что я не тело. Второй стих помогает нам избавиться от еще более сложного отождествления или от еще более сложных проблем, понять, что я не ум. Но это один способ понимать эти два стиха, другой способ понимать эти два стиха. В первом стихе Кришна объясняет нам, каким образом мы логически можем понять, что душа отличная от тела. Но в этом стихе, который мы прочли, он дает нам практику, с помощью которой мы можем не просто логически или теоретически это понять, но почувствовать это. Поэтому он говорит в этом стихе «Матра спарса стакаутая, ситасна сукхата кудага, агамапа и нолити астам ситикса субарата». Он объясняет, и всем пропадами таким образом толкует этот стих в комментарии, говорит в комментарии, что если человек будет следовать этим наставлениям в священных писаниях, которые в сущности предписывают определенный стиль жизни. Он объясняет этот стих каким образом? Он говорит, что есть долг. И долг нужно исполнять. независимо от того, где ты живешь, в какой стране ты живешь, кто тебя окружает, Израиль, ты, Россия, еще где-то, какая бы сумасшедшая ни была страна. В Хари-Юг не сумасшедших стран практически не осталось, Индии не менее сумасшедших, остальные только даже более. Что бы ни происходило вокруг тебя, какая бы ни была погода, какие бы у тебя ни были причины, ветки, не исполнять свой долг. Если ты не будешь исполнять свой долг, ты никогда не поймешь чего-то более глубокого. Он объясняет, что какие-то простые вещи, которые далеко не такие простые на поверку, как готовить, например, когда жара страшная, или наоборот, омываться утром. А в конце концов, исполнение их помогает человеку нащупать внутри себя эту неизменную основу и почувствовать, что это душа. Перевести это знание из разряда теоретического в разряд реального и практического. Именно об этом мне хотелось поговорить, как это происходит, и что, собственно, должен делать человек, и почему именно этот процесс помогает человеку почувствовать себя душой. Кришна говорит в этом стихе: «Матра спаса стуканте, шитеш настука дикуна». В предыдущем стихе он говорит «Дехи». «Дехи насмин яха дехи». «Дехи». «Дехи» значит «тело». И «дехи» на санскрите значит «то, что собрано». «Дехи» буквально значит «куча». И наше тело представляет собой некую кучу. Она состоит из разных составных частей. Поэтому по одной этой причине она обречена на гибель. Есть принцип ведической логики, в индийской логике, что то, что состоит из составных частей, обречено на распад. Просто потому, что оно состоит из составных частей. Вечным является только то, что не состоит из составных частей. И то, что состоит из составных частей, предназначено не для самого себя. Его бытие не самодостаточно. И здесь он говорит другую вещь, очень важную. Он говорит «матра». «Матра» что значит? Он начинает этот стих со слова «матра». Что значит «матра», кто знает? В принципе, русское слово «метр» означает, происходит от этого слова «матра». «Матра» означает чувство, но «матра» буквально означает измерительный прибор, метр. Он говорит матра спарсас. Матра спарсас. Матра значит чувство, спарсас что значит? Соприкосновение. Матра спарсас. Тука он ты я. Шитеш на сука дукуда. Наша жизнь в материальном мире представляет собой постоянное соприкосновение наших чувств, которые являются ничем иным, как различными датчиками, измерительными приборами. Правильно? Если с научной точки зрения стараетесь, то что глаза делают? То, что нам кажется таким замечательным, они все время измеряют, правильно? Это такое, это секое, это черное, это белое, это красное. Так они смотрят и измеряют. Что нос делает? Ну, это просто датчик такой. И он замеряет запах. Этот запах такой, этот запах такой. Что язык делает? Язык измеряет вкус. Кожа что делает? Кожа измеряет дыхание. Звук, уши, кстати, будет. Уши тоже измеряют. Измеряют с помощью соприкосновения. Чувство соприкасается с объектом чувств. Происходит процесс измерения. И в сущности все, ничего другого не происходит. В результате этого, если подробно разобрать, что происходит в этом, с физиологической точки зрения, то произошло измерение. Теперь это измерение должно считаться. Так, прибор наш соприкоснулся с объектом, он что-то измерил, и там в мозгу появляется какая-то диаграмма. Информация. Электрический импульс определенной частоты. Так, этот электрический импульс определенной частоты дальше уже подается к нам, к обусловленной душе. И обусловленная душа... Счастье!
Или наоборот, горе.
Чувство измеряет, ум переводит это в удобно читаемую форму, так что можно понять, что это такое. Так. Тысячи какие-то вещи. Так, а душа смотрит на это, о, счастье. Так. Или горе. Душа переводит это на язык эмоций. На язык того, это хорошо, это плохо. И сам по себе процесс достаточно бессмысленный. По очень простой причине, потому что он абсолютно не имеет никакой реальной основы. То есть, что один называет счастьем, для другого будет горе. Если одному человеку сказать, я тебе дам 1000 рублей, или я не знаю, 100 шекелей, один тебе сказал, что шекели остались этими самыми. Для одного это абсолютно относительные вещи. То, что счастье для меня сейчас, то, что счастье для меня утром, вечером может быть для меня горем. То, что для меня счастье в молодости, в старости может быть для меня горем. То, что счастье для одного человека, воспитанного в одной среде, будет горем для другого. Так, если какой-нибудь человек, который вырос в теплом климате, поместить в холодный климат, то он будет дрожать. Наоборот, человек, который вырос в холодном климате, он будет радоваться, как хорошо русская зима. Снег, коньки. Вещь, не имеющая под собой никакой реальной основы. Это нечто, что мы интерпретируем. Одни и те же вещи мы можем по-разному интерпретировать. И мы называем это счастьем и горем. Кришна, он приводит пример лета и зиму, или холод и жару, как некую изначальную характеристику всех наших процессов, которые происходят. Холод и жара, но под этим подразумевается все остальное. Горько и сладко, кисло, там, хорошо пахнет или плохо пахнет, воняет или благоухает что-то. И он говорит, что все эти вещи, которые мы измеряем с помощью наших метров, этих, которые у нас есть, которые со временем в старости приходят в негодность, больше не могу измерять, как же я буду счастлив. Мы переводим на язык счастье и горе. Поэтому он говорит, матра спаса стукхонтея, ситошна стукхадукада. Сначала это просто тепло или холод, но очень быстро в нашем уме это перестает быть просто теплом или холодом. И мы переводим это в категории. Это мне нравится, это мне не нравится. Это хорошо, это плохо. Это приятно, а это неприятно, отвратительно. И вся жизнь человеческая, она посвящена попыткам избежать чего-то, так сказать, плохого, и попыткам обрести что-то, так сказать, хорошее, что-то, что мне понравится. И это все для нас очень реально, очень зримо, очень ощутимо. Но беда-то в том, что до сих пор, пока мое сознание осциллирует между всего этого, я никогда не смогу понять, что все это не имеет вечной природы. Почему Кришна стал отчитывать Арджуну? Именно потому, что он не понимал разницы между сат и асат. Сат – это некая вечная реальность. И вечная реальность, как говорит Кришна, по определению должна быть неизменной. То, что меняется, не имеет вечной реальности. И если мы придаем этому слишком большое значение, значит, мы сосредотачиваемся на реальном, и вся наша жизнь проходит как сон. Именно потому, что мы отождествляем себя с этими колебаниями в уме, отождествляем себя с умом и с какими-то вещами, которые происходят в уме, и интерпретируя это все в соответствии с какой-то программой, которая заложена. Почему для одного человека одно счастье, другое, то же самое для другого человека будет несчастьем? Просто потому, что действует определенная программа какого-то отбора и все остальное. Но до тех пор, пока человек живет, отождествляя себя только с этой программой, никогда не сможет понять своей вечной природы, никогда не сможет понять, что он сад вне всего этого. Поэтому Кришна говорит, а дама поймал нитьяс. А нитьяс – это все не вечное, оно приходит и уходит. И это первая вещь, которую нужно понять. И в сущности, это то, каким образом нужно применять Бхагавад-гиту. Вторую главу очень часто применяют для утешения людей. Когда люди пребывают в горе, когда произошло какое-то страшное горе. Все горе в этом мире связано с тем, что мы отождествляем себя с кем-то. Мы привязываемся к этому. Этот человек становится частью нашего «я», частью нашей личности. Потом он умирает. И так как он умирает, умирает часть меня. Правильно? Если у матери умирает сын, то почему мать так горюет? Просто потому, что она перестает... Просто потому, что умерла часть ее. Она привыкла считать себя матерью. Мы привыкли считать себя сыном, или дочерью, или еще кем-то. И так как мы привыкли себя считать чем-то, и вдруг кто-то, кто давал нам право себя этим считать, умирает, все, мне пришел конец. И поэтому человек начинает страдать. Страшно. И, как правило, эту вторую главу применяют для утешения, но часто применяют неправильно. Потому что очень часто я видел это, как это в среде преданных происходит. Человеку, чтобы утешить его, говорят, ты не это тело. Дагина смин я садагина. Человек болеет, лежит, но температура говорит, что ты не это тело. Что такое? Но на самом деле реальный стих, который нужно утешать, это этот. Реальный стих... Потому что утешать-то нужно только теоретически на изначальном уровне мы можем понять, что я не это тело. Но мы можем и должны научиться с самого начала начать понимать то, что я не есть ум. И начать понимать то, что я не есть ум, значит в конце концов понять эту приходящую природу всех этих эмоций и перестать зацикливаться на этих эмоциях. Все эти вещи приходят и уходят. Агамапа айно анитяс. Там ститикшис бывает. Просто терпи это. Кришна объясняет Арджуне, как нужно все это воспринимать. Ты будешь страдать до тех пор, пока ты будешь отождествлять себя со всеми этими эмоциями. Но в то же самое время ты можешь всегда наслаждаться. И понять это тоже очень легко. Так, когда мы переживаем какие-то вещи страшные, то мы не знаем вообще, куда деваться от этого горя, с которым я сейчас себя отождествил. Но если то же самое мы видим на экране телевизора или на экране кино, происходит что-то, кого-то убивают, и так что-то такое происходит, а мы что делаем? Мы сидим и наслаждаемся. Со стороны всегда интересно смотреть на это. И Кришна говорит, кто тебе мешает это делать? Ты можешь получить бесплатный билет в вечный цирк. И смотреть на то, что происходит со стороны. Никто тебе не мешает это делать. Он говорит, что да. По-прежнему все это будет происходить в твоем сознании. Он не говорит, что этого не будет, что ты перестанешь чувствовать, что когда ты осознаешь себя, осознаешь свою душу, ты не будешь горевать, ты не будешь испытывать горе. Будешь. И счастье будешь испытывать. Но просто тебе не нужно тебя с этим счастьем и с этим горем отождествлять. Нужно просто наблюдать за этим со стороны. Это придет и уйдет. Что-то происходит, что-то приходит, что-то уходит. Так. Но я-то вечен. Я-то на самом деле не имею к этому, по большому счету, никакого отношения к нему. И Кришна здесь говорит об этом, что если человек научится это делать, смотреть на все то, что с ним происходит со стороны, с точки зрения сад, с точки зрения вечности, то, во-первых, он сможет вынести любые испытания. А испытания рано или поздно приходят всем. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что здесь Кришна называет Арджуну двумя именами. Каунтея и Бхарата. Говорит, что ты благородный человек. Как себя ведешь? Если я слишком отождествил себя со всеми этими вещами, то это значит, что я наверняка не вынесу испытания. В какой-то момент горе станет слишком сильным, и я сделаю что-то, я побегу сделать что-то, чтобы его как-то послать. А если я просто смотрю на него со стороны, так, то оно превращается в нечто совсем другое, в очень большую ценность, которая учит меня вечности моей собственной души. То же самое горе становится не чем-то, от чего я хочу любой ценой избавиться, а чем-то очень ценным для меня. Потому что я в конце концов понимаю, вот оно. На самом деле, даже когда люди, обычные люди, находятся в этом состоянии страшного горя, то в какой-то момент именно от силы этого горя они переключаются в состояние наблюдателя, чтобы его пережить. У Ахматова есть стихи, я недавно о них вспоминал и понял, что они являются иллюстрацией этого положения. В Реквиеме, когда ее сына арестовали, когда она страдала от этого жутко, у нее есть там строки такие. Нет, это не я. Это кто-то другой. Я бы так не смогла. Она смотрит на тебя со стороны, смотрит, что с ней творится. Я бы так не смогла, кто-то другой там сидит, какая-то другая женщина страдает все это на кусте. И Кришна говорит, что если человек научится, а каждый день предоставляет нам возможности для того, чтобы учиться этому, смотреть на все то, что происходит с ним, чуть-чуть со стороны. Пусть не до конца, да? Понятно, что иногда неинтересно смотреть со стороны на это. Иногда ходит. Это вообще особенно, когда все хорошо ходит. Но Кришна говорит, постепенно учись, потому что если ты сейчас слишком сильно погрузился в свое счастье, то потом неминуемо к тебе придет горе, потому что горе это всего-навсего оборотная сторона счастья. И невозможно получить счастье без горя. Точно так же, как невозможно попросить, чтобы мне дали только одну сторону монетки. Мне, пожалуйста, монетку, но только с одной стороны. Мне с второй стороны не надо. Монетки всегда две стороны. Кришна говорит, есть сука, есть друг. И там, где есть счастье, там есть горе. И если я слишком... И это уже объясняет йога. Йога объясняет, что когда человек слишком переживает, неважно что, горе или счастье, отождествляя себя целиком с этим, то это отождествление оставляет очень сильный след в его сознании, который называется самскары. Этот след сознаний приведет к формированию определенных тенденций, желаний, склонностей, которые называются васаны. Эти васаны в конце концов приведут к тому, что у человека появятся мысли соответствующие, и он опять начнет действовать. Иначе говоря, круговорот самсары или карма действует именно потому, что я отождествляю себя с этим чувством и наслаждаюсь этим переживанием. Будь то переживание счастья или переживание горя. Поэтому Кришна здесь объясняет, и в следующем стихе он обещает. Самадукха сукам диас. Если человек научился оставаться невозмутимым в счастье и горе, и если позиция, которую он занимает постоянно в своей жизни, это позиция вне этого. И какая позиция вне этого? Шрила Прабхупада говорит, позиция вне этого – это не просто висеть в пустоте, это то положение человека, когда я стою на фундаменте Священного Писания, на фундаменте сад. Потому что слова крестных детей — это сад. Они вечные, они неизменные. Они всегда существуют. Так. Когда мое сознание пытается укорениться не в осад, не в чем-то временном, не в чем-то приходящем, когда сознание мое пытается укорениться в вечность, этим вечным для нас является, безусловно, звук святого имени. Когда я пытаюсь на все посмотреть с этой точки зрения, и пытаюсь все время отталкиваться от этой точки отсчета вечной. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Если я вечная душа, есть Бог вечный, мы оба вечные, потому что нас невозможно уничтожить. Отношения наши вечные, на все остальное я смотрю с этой точки зрения. И для начала, как Прабхупада объясняет, это значит, что я просто живу в соответствии с указаниями Священных Писаний. Священные Писания говорят, что нужна мы вас не омывались, как бы тяжело ни было, как бы холодно ни было. Священные Писания говорят, что нужно повторять Святое Имя. Я повторяю Святое Имя, даже если я не понимаю, зачем я это делаю, и если я ничего не чувствую в этот момент. Это значит, что я перевожу свое сознание из сферы временного, эфемерного мира в сферу вечного. И мое бытие становится совсем другим. Я начинаю смотреть на все это совсем по-другому. И в этом, собственно, совет Кришны в этом стихе. Он говорит, попробуй сосредоточить свое сознание на вечном и найти какую-то опору в этом. Шивара Махарадж однажды очень хорошо сказал. Сидел как-то. Ну, а с тех пор, как я себя помню, сознание жизни, все поменялось. Просад поменялся, отношения между преданными поменялись, люди поменялись, столько всего поменялось. Вот такой короткий промежуток, все поменялось. Одна вещь не поменялась. Это Харе Кришна Махамантра. Когда у человека есть нечто в любой ситуации, это то, как мы должны утешать другого. Когда мы испытываем какое-то горе или какое-то счастье. Когда человек счастье, его еще больше нужно утешать. Последствия его будут печальны. Есть такая русская поговорка. Если сейчас много смеешься, то потом будет много плакать. Нужно напомнить человеку. Когда у него все хорошо, нужно напомнить, что это пройдет. Это кончится. И когда у него все плохо, ему тоже нужно напомнить об этом, что это все кончится, что это все пройдет. И если не очень плохо, то меня это утешит. Как рассказывает этот притча про Соломона, что у него было связь, которая была написана, все пройдет. И когда ему было плохо, он смотрел на него и утешался. Она ему было так плохо, так плохо. И он посмотрел и все равно не утешил это. Он сорвал с руки перстень, бросил его в озень. Все пройдет. Вдруг он его видел, что там на внутренней стороне выгравили, ничего он никогда не видел. Но подобрал песню и посмотрел. На внутренней стороне был написан. Я это тоже пройдет. Это тоже пройдет. А голова на нике. Все приходит и уходит. Но ты можешь всегда оставаться мне всегда. Все время смотреть на все это со стороны. И это та вещь, которой мы должны практиковаться здесь и сейчас, все время. Потому что, как бы сложно ни было, ну бывает. Бывает и хуже. Говорю, когда у меня спрашивают, как ваше здоровье, всегда говорит, лучше, чем я того заслужил. Лучше, чем могло бы быть, правильно? Всегда есть кто-то, у кого здоровье хуже. И во всех других ситуациях в жизни, как бы тяжело ни было, а тяжело всегда бывает. Всегда вспоминать об этой вещи. Что все это на самом деле иллюзия. И если мы слишком много уделим внимания иллюзии, то вместе с этим вниманием иллюзии мы даем иллюзии право контролировать себя. Это то, что происходит, когда мы придаем слишком большое значение чему-то или кому-то. Например, если в каких-то отношениях мы вдруг придаем слишком большое значение кому-то, то вместе с этим что мы даем ему? Право распоряжаться нами, управлять нами. То же самое происходит с этим. Это все иллюзия, и только от нас зависит, ну, по крайней мере, в каких-то пределах. Дадим мы право этой иллюзии управлять нами или нет? Сами по своей природе, по своей внутренней, глубинной природе мы абсолютно свободны. Мы не зависим от всего этого. Но мы дали право этому всему нас выводить из равновесия. Сами дали право. И от нас сейчас Кришна требует одного. Забери обратно. Не нужно. Нет необходимости в этом. Никакого смысла в этом нет. Никакого смысла нет в том, чтобы зависеть от всего этого унизительно и таким образом напрасно проводить свою жизнь. Но если ты научишься этому непростому искусству, и это путь к реализации, это первый шаг. На самом деле, если мы этот шаг не сделаем, то все остальное будет просто пустыми словами. Все остальные вещи, о Кришне, о его расе, о его лиле, обо всем остальном. Люди иногда говорят, о, раса, лила. Так, а ущипнешь его, ну, и он, как собака Павлова, будет на основании условного рефлекса реагировать. Какая раса, какая лила. Сначала научись не рычать, когда тебя щиплет. Потом все остальное приходит. Это первый шаг к тому, чтобы перевести это знание из разряда чего-то теоретического в разряд глубинного понимания. И поэтому Кришна Гиту с этого начинает. И если мы этот шаг реально не сделаем, то мы не сможем двинуться дальше. Поэтому это простой, с одной стороны, стих, который мы много раз слышали, там стихи Шубарата, просто терпи. Терпи значит наблюдай все это, терпи значит созерцай все это. Терпи значит смотри на все это немножко со стороны. Терпи не значит там быть дураком, просто терпи, терпи, терпи. Терпи просто, не придавай этому слишком большого значения. И одно это простое качество сможет всегда давать тебе новые и новые подтверждения того, что я душа, я не завис от всего этого, я вечен, и меня все это не касается. Я пойму, что в этом состоянии, в таком состоянии я все могу быть, все могу видеть. И сохранить достоинство в любой ситуации. Поэтому Христос здесь напоминает Барата Каунтея. То есть потомок таких родителей. Он не должен унижаться, он не должен позволять всему этому так унизительно распоряжаться. Посмотри на себя. И Арджуна действительно. Что может быть унизительнее? Кшатри, могучий, порыва руки были сильнее всего. Смотри, смотри, до чего ты себя довел. Смотри, до какого состояния ты опустился. До какого состояния можно потерять вообще облик и все остальное, забыть обо всем. Просто потому, что ты дал право кому-то властвовать над собой, контролировать себя.
Я очень как это сказать, согласно тем, что вы говорили.
Это я
говорю. Что, ну, я как бы, эта лекция, я могу сказать, что она просто, это, как бы, предназначается мне, потому что я сейчас переживаю очень тяжелый период своей жизни, и духовный в том числе. Я хочу задать вам вопрос, вы правильно совершенно сказали, что если ты очень глубоко в ситуацию погружаешься, то она контролирует тебя, ты просто становишься от нее сумасшедшим. Но, о чем я хотела сказать? Что обычно в ситуации участвуют несколько человек. Вот. Допустим, в ту ситуацию, про которую я говорю, участвуют два человека. И когда, как вы правильно говорите, если я со своей стороны для того, чтобы выйти из вот этого состояния сумасшествия, когда ситуация, она, ну, как бы съедает тебя, и ты начинаешь тому, с кем ты общаешься, как вы говорите, ты хочешь ему помочь, то первая реакция второй стороны, что где вот эта вот граница между тем, что ты отстраняешься и наблюдаешь, что этот человек, он сразу чувствует, ты не хочешь мне помочь, ты пренебрегаешь мне. То есть, как, понимаете, я про себя говорю, я все время чувствую свою вину, что я какой-то демон. То есть, какая там философия? Если ты будешь в этом во всем, это просто тебя съест. А если ты выходишь в сторону, говорят, ну ты что значит, ты просто не хочешь помогать реально?
Ты не, просто не хочешь вместе со мной на одном
месте.
Дело-то в том, что если вы находитесь в лодке, и лодка дала брешь, кетч какой-то, да? То есть два способа. И один может плавать, а другой не может плавать, да? Например. То есть два способа. Один способ – это вместе
потонуть
в этой лодке. А другой – выплыть на берег и попытаться с берега эту лодку спасти, того человека спасти. Потому что, чтобы спасти другого человека, чтобы реально помочь. А как правило, и это тоже, к сожалению, реальность нашего мира. Люди не хотят, чтобы им помогли, они хотят, чтобы просто вот, чтобы другие тоже вместе с ними страдали. Для них это облегчение в силу вот нашей завистливой природы. Один военный писатель написал, что в госпиталях умирающие солдаты делали, когда солдат, это была достаточно распространенная практика, когда солдат умирал, молодой солдат понимал, что он умирает, иногда он просил медсестру, молодую и здоровую, чтобы она наклонилась к нему, чтобы шептать ей что-то на ухо, и откусывал ее. Просто от злости. От того, что кто-то остается жить, а я умираю. Человек не может этим смириться, это зависть и все остальные эмоции, которые его душат. И, как правило, люди, они не очень-то хотят, чтобы им помогли. Но если кто-то соглашается разделить это их горе или еще что-то, то это они с удовольствием делают. Чтобы помочь человеку, я должен находиться вне всего этого. Так. Например, если врач, который делает вам операцию, так, он делает вам операцию. И он не зря наркоз вам дает. Потому что если. Если бы наркоза не было, то вы бы этого врача моя бы что-нибудь не делала. Вы кричали без жалости, негодяй. Что ты делаешь? Поэтому врачу вы не мешали ему. Вас усыпляет. Кто-то должен остаться нормальным. Потому что только если кто-то один нормальный, он сможет реальную какую-то помощь оказать. И не нужно поддаваться на это чувство вины, которое нам будут пытаться навязать. Да, мы должны сострадать, обязательно должны сострадать человеку. И сострадание – это реальная эмоция цельного, мощного. Но это сострадание не означает, что мы просто забываем вообще, там, кто я, что я, зачем я. Только такой человек может действительно помочь кому-то. Сократ, другая история, связанная с этим. Сократ, когда его приговорили к гибели, к казни, он должен был выпить яд. То он был самый счастливый, все остальные были несчастные, все остальные горевали. Вот Сократ куда стушил. Сократ был счастливый. Все нормально, все хорошо. Мне даже очень интересно, как это все будет происходить. Интересно, что там будет. Так. И когда палач, который должен был приготовить ему яд Секуту, он оттягивал все это, он там возился, как раз к нему подходил и подгонял, говорит, все тянет, готовь яд. Он говорит, побудь еще с нами, давай, готовь. Просто потому что он-то находился в этом положении здорового человека. Что Кришна нам предлагает здесь, и что когда мы видим кошмарный сон, и когда в этом кошмарном сне, иногда кошмарный сон, там такая боль происходит. Да. Но у нас есть всегда выход. Какой есть выход?
Проснуться.
Мне недавно приснился кошмарный сон. Мне приснилось, что я потерял свой ноутбук. Это было абсолютно невыносимо. Как же я еще? Когда боль достигла апогея, я потерял проснулся. И проснулся, я стал думать, потерял я его, не потерял. И помню, что он там на столе лежит. Кришна здесь говорит, как проснись. Что такое кошмарный сон? Кошмарный сон — это иллюзия, правильно? И в этой иллюзии мы дали этой иллюзии возможность или право себя мучить. А теперь Кришна говорит, просто отбери это право назад. Проснись и все. Этот выход всегда есть. А другой человек, который рядом, говорит, нет, давай лучше вместе в одном кошмарном сне будем. Давай, нам не так, я в этом кошмарном сне, давай вместе днем побудем. Нет, вместо этого вам нужно ее другого человека пытаться будить. И говорит, нет, зачем? Не нужно, мне не нужно быть кошмарным, мне не нужно быть кошмарным. Может быть, и такая ситуация есть, мы видели это. Мы видели пример Бхактитирти Махараджи, который уходил, и который, когда его корежило, это боль страшная. Я видел его, я был у него за две недели до его ухода. Я видел, как вообще от него ничего не осталось. При этом я видел, как внутреннее счастье у него. Бхагаван Раси рассказывает эту историю, когда наркотики уже не действовали. Не действовали наркотики. Боль была такая сильная, съедавшая все тело, что слезы сами текли из глаз. Иногда, чтобы как-то от этой боли избавиться, его клали, переносили в горячую ванну, чтобы немножко тело расслабило, чтобы не было такой боли. И в этот момент, этот самый миг, Ранмач рассказывал, мол, недавно, Бхактитирти Махарадж схватился его за руку, сказал, лучше быть не может нас. Я бы ни за что и никогда не променял свое состояние сейчас ни на что другое. То, что я переживаю сейчас, не сравнится ни с тем. То есть человек даже сам, если у него есть духовное сознание, он может быть счастливым даже в этом состоянии. раз потому что проснулся.
Если человек пришел, почему в воскресенье у него не смогли здесь такое?
Недавно.
Никогда, да.
Потому что оскорбление... Кришна об этом говорит в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, что человек, который... что не надо прославлять других, и не надо оскорблять других, потому что и то, и другое помещает наше сознание в режим двойственности. Что это глубоко запрограммированная двойственность в нашем мыслительном процессе и в нашей речи проявляется как лесть или дешевые какие-то похвалы в адрес другого человека, когда мы пытаемся просто добиться чего-то от него, или как оскорбление, когда мы пытаемся его упустить. Это самое... существенная характеристика сознания, погруженного в двойственность или запрограммированного на существование двойственности. Такой человек никогда не сможет избавиться от этого, не сможет выйти из этого всего. Воронка это такая.
Вы занимаетесь, например, много всякими менеджментами и тому подобными вещами. Как у вас получается возвращать мысли, когда, ну не мысли, а просто концентрированным сознанием, второго ответа?
Проснуться пораньше утром, когда никаких мыслей нету в голове.
То вчера нет, что же?
Но иногда, если это очень сильная вещь, то она мешает, безусловно. Но помогает еще общество прежних. Если ты находишься в этом состоянии, я сейчас живу в ашраме, наконец-то у нас оказалось, мы построили свой ашрам в Москве, и там это очень сильные духовные переживания каждое утро. Когда приходишь туда, когда все сидят, когда все так, там очень... само руководство вашего очень большое внимание этому уделяет. Они записали тайком на магнитофон джапу всех членов вашего. И выяснилось, что на самом деле мантр очень много, которые есть. Примерно там 32 или 36 разных мантр. В обиходе. И как-то возьми, значит, проведя некую классификацию, все это попытались все-таки привести это к какому-то единому стандарту. Была большая работа. И каждое утро практически это очень сильное духовное переживание. Ты приходишь туда, ты видишь этих людей, которые действительно очень сильно сосредоточены. Естественно, разные люди уровни, но вот само это настроение серьезности и дух, он там очень сильно стоит. И даже если там что-то такое, есть некий очаг застойного возбуждения, мозгу с прошлого дня или там от менеджмента, то он уходит, потому что в сущности это гуна страсти. Вот эти мысли, связанные с какой-то деятельностью, почему они нас так возбуждают, именно потому что мы очень сильно, опять же, зависим от плодов, которые нам должны принести. И это ожидание плодов, или наоборот, наше горе по поводу того, что мы можем не получить этих плодов, или еще что-то. То есть это режим гуны страсти. Чтобы с гуной страсти бороться, единственным способом можно бороться с гуной страсти, это вычислить ее с помощью другой материальной гуны для начала, это гуны благости. Да? Поэтому можно проснуться пораньше, прийти в какое-то место. Где... И потом трансцендентное окружение, общение, оно поможет от этого избавиться. И это действует, это работает с этим обществом, пораньше встать, когда спокойно все, и тогда можно с помощью вот такого спокойствия, которое вовне разлито, выгнать возбуждение сознания лучше. Но если, естественно, если мы днем повторяем всякую промежутки, там, при этом. Регистр. Конечно.
А я хотел вас спросить, что иногда происходят такие ситуации, что Кришна нам посылает какие-то испытания или какие-то намеки делает. Вот, и мы не очень на них обращаем внимания и как бы думаем, что это все несущественно, когда придет настоящая битва на Курукшетре моя, то я соберусь силами и как бы сам врагу отпущу. А в реальности что происходит, что мы как бы не готовы в тот момент, когда реально, как бы, реальный экзамен приходит. Почему? Потому что мы уже слабели, такие растолстели немножко. И мы все, сдаем позиции, и как бы нас на голову разбили, и мы думаем. Как бы я думаю периодически, что Кришна очень жесток, что зачем же он такое делает? Мол, как бы я же не был готов, он же знает, но как же так? Несправедливо.
Мать Тереза по этому поводу очень хорошо сказала. Она сказала, что я знаю, мой Господь, что ты никогда не посылаешь таких испытаний, которые я не смогла бы вынести. Но иногда хотелось бы, чтобы ты доверял мне немножечко меньше. Ну да. Поэтому Кришна говорит, что тренироваться нужно каждый день. Для того, чтобы вынести генеральную битву, нужно каждый день на тренировку заказать. Чтобы соревнования хорошо вынести, человек целый год тренируется, правильно? Понемножку. Иногда они даже сознательные какие-то. Если себя гири вешают, как следует принести это. И, в общем-то, нужно каждый день не ждать, когда придет главное испытание. Поэтому наша... Кришна говорит, что трудно, когда Арджуна говорит, трудно совладать с умом. Кришна говорит, да, трудно, я знаю. Я вижу, как тебе трудно. Но можно с помощью абьясы и варадьи. Абьяса значит повторение. Абьяса значит тренировка буквально. Абьяса значит практика. Когда каждый день я это делаю. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И я тренируюсь для того, чтобы в конце концов, когда испытание придет, а это испытание придет каждому, оно называется смерть. Антенна Райана в пути. Человек по-настоящему выдержал этот экзамен смерти, вернее, то, как он жил, правильно он жил, он неправильно жил, определяется в самом конце. Всем вспомнил ли он Нараяну или нет. Но он не вспомнит Нараяну, не вспомнит Бога в момент смерти, если он жил неправильно. Это был один такой великий преданный Джаганнатха Пури, он написал очень много баджанов, он все время пел. И при этом он повторял джапу. Однажды к нему подошел какой-то человек, его поклонник, и сказал, зачем тебе это? Ты такой великий преданный, и тебе уже вообще можно ничего не делать. Схватился за голову, закрыл уши. Он сказал, никогда не называй меня великий преданный. До тех пор, пока я не докажу это в самый последний миг своей жизни. Великий ты, не великий, невозможно знать. До тех пор, пока не придет самое большое испытание. Сана проявлена. Камая капалита. А как это? Кантава разные веков. Ну, Кришна твари я подапам кашапандара нам садяя вишита нимана сарачаханта тана праян смоет капава кисита кантавара видо смаранам кутасте пять курсы кайпарита что же трудно. И мы все это знаем. Когда мы здоровы, вроде ничего, все хорошо, и даже как-то иногда обозначим что-то или нет. Стоит чуть-чуть заболеть, и уже не до святого имени, потому что тело же болеет вообще. Температура и все что-то. Столько других проблем сразу возникает. А что говорить о самом последнем испытании? Поэтому нельзя ни в коем случае пренебрегать этой возможностью, пока она у нас есть. Каждый день, который у нас есть, он дает нам возможность как-то закалить, и только глупые люди откладывают это на потом. Знаешь, эту сказку про трех поросят.
Да-да,
просто я хотел бы, ну, как бы продолжить, что я не знаю, может быть, ну, на других местах или, ну, мы живем просто в таком обществе, в такой среде, где все очень настроено против нас, как преданных и как людей, ну, и как преданных в частности. И среда очень агрессивная. И что происходит, что хочется просто, вот как вы сказали, вот хочется какого-то облегчения, вот именно моментального. Вот хочется как-то что-то, чтобы что-то стало лучше. Почему? Потому что постоянно стресс, и постоянно то, и постоянно это, и вот. А как бы некоторые преданные находят это облегчение, вот как вы сказали, в обществе, в киртанах, то есть программах и так далее, каких-то, может быть, даже паломничествах, хотя это тоже проблематично, это, ну, нужно средства. Вот. А некоторые, им как бы тяжело, они хотят, вот, ну, знаете, вот как человек, вот мы слабые люди, и как бы, и все. Да, хочется от духовной жизни взять такой небольшой, ну, как отпуск.
Просто сам по себе отпуск от духовной жизни ничего не решает. А жизнь всегда сложная. И она всегда будет сложной. Жизнь не бывает простой. А это не то, что вот тут агрессивная среда. Арджуна тоже в очень агрессивной среде находится. В высшей степени агрессивной. Ему тоже отпуск захотел взять, он
говорит, что
Гималай куда-то в отпуск убежать. Если он говорит, это не выход. Это не выход. Если человек разумный, то он понимает, что это не выход. Выход. Если я слабый, то выход не в том, чтобы расслабиться еще больше, а в том, чтобы стать сильнее. Перестать быть слабым. Потому что если я слабый, если я даю волю своей слабости, то я становлюсь еще слабее. И еще слабее. До тех пор, пока я сам вообще не смогу выбраться из этой ямы, в которую я сам себя загнал. Поэтому единственный выход это, да, если я слабый, можно, ну да, но нужно просто найти такой способ, такую форму, в которой я бы мог, может быть, как-то освободиться от этого накопившегося давления, но при этом не переставал тренироваться, то есть все равно обретал бы силу. Выход все равно в том, чтобы обрести силу. Можно немножко отдохнуть, но именно только с той целью, как люди, когда они едут в паломничество, это бонафайд. Это авторитетно. Это тот способ, когда я действительно немножко избавляюсь от этого процесса. Или еще что-то. Есть способы, когда я делаю это без ущерба для самого внутреннего процесса, который идет. А что процесс шел, об этом говорит Патанджали в йога-сутрах. Что процесс шел, чтобы абьяса была абьясой, чтобы практика могла называться практикой. У нее должно быть несколько, три условия. И первое условие, дирга хава, она должна в течение долгого времени повторяться. Второе, она должна быть непрерывной. И третье условие, человек должен очень прилежно ей заниматься, то есть очень большим прилежанием, чаянием, вниманием. Только тогда абьяса будет абьясой. И любой человек это знает. Если человек хочет стать хорошим пианистом, сколько он должен играть?
Много.
Он должен играть по много-много часов каждый день. И вначале он будет просто клавиши нажимать. И там музыки не будет, просто он клавиши нажимает. Он это несколько лет, прежде чем он научится как музыку играть, когда он научился клавиши нажимать. Когда музыка некая качественная иное что-то пойдет как-то. И все точно так же. То же самое еще в большей степени относится к духовной практике, к духовной жизни. Каждый день я должен. Да. В течение долгого времени, непрерывный, с почтением. Тогда потихоньку приходит. Иначе никакого более легкого пути нет. И те, кто обещает легкий путь, это обманщики. Если люди приходят и обещают, говорят, что это тупо. Обманщики не делают. Окей. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки
джай.
Гурудеву ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.